В стихе третьем говорится: «Его левая рука была бы под моей головой, а его правая рука обнимала бы меня». Она продолжает говорить: «В тот день его левая рука будет под моей головой, и он поднимет мое лицо, чтобы я созерцала его. Его правая рука будет обнимать меня, и он будет видеть меня лицом к лицу, находящийся в своем лоне. Я предвкушаю тот день, о, пришел бы он скорее». В стихе четвертом говорится: «Заклинаю вас, дочери Иерусалима, не будите и не пробуждайте любовь мою, пока ей не будет угодно. О, дочери Иерусалима, она живет ныне в надежде восхищения, она в его руке. Ее чувства в настоящий момент являются надлежащими. Нет нужды пробуждать ее. Не вмешивайтесь в ее состояние плотской рукой, пока она не проснется в явлении его лица». Второе. Перед восхищением. В стихе пятом говорится: «Кто это, которая поднимается от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней я разбудила тебя, там твоя мать рождала тебя, там она рождала и породила тебя». В этой книге дважды говорится о том, что девица выходит из пустыни. Первый выход из пустыни в 3 главе 6 стихе относится к тому времени, как она оставила жизнь скитаний. Там она начала свое пребывание в абсолютном союзе с Господом, в его смерти, его жизни и его благодати. Начиная с тех пор, она непрерывно продвигается вперед, пока, наконец, полностью она не вышла из пустыни. Хотя в ее более поздних переживаниях она и останавливалась один или два раза, мы не посмеем сказать, что эти остановки были необходимыми, хотя, безусловно, мы не можем сказать, что они были извинительными. Как только мы оставим жизнь скитаний, мы оставим ее навсегда. Но почему же тогда Господь говорит о ее выходе из пустыни во второй раз, так, как будто бы она все еще находилась в пустыне? Мы должны обратить внимание на то, что обозначает собой пустыня. Пустыней для нас является не просто жизнь скитаний, но и сам мир. Существует не только пустыня в духовной сфере, существует также пустыня и в плотской сфере. Мы не только должны быть духовно освобождены от пустыни скитаний, но мы должны быть освобождены также и от этой земной пустыни. Когда Господь царствует внутри нас посредством Святого Духа, мы начинаем оставлять позади изменчивую жизнь. Когда мы услышим призыв к восхищению, мы будем освобождены от мирского окружения. Крест Христа освобождает нас от духовной пустыни, а приход Христа освобождает нас от земной пустыни. Вот почему есть второй выход из пустыни – это освобождение от этой земли. Святой Дух снова задает вопрос через уста третьего лица. Кто это, которая поднимается от пустыни? Кажется, что он видит девицу, выходящую из пустыни и опирающуюся на своего возлюбленного. Чем ближе она подходит, тем яснее она видна. Здесь мы видим, что восхищение, которое освобождает нас от пустыни, не случается внезапно, но является результатом хождения шаг за шагом с Господом. Восхищение является последним шагом нашего хождения с Господом. Все, что увидят люди, будет лишь мгновенной переменой земли на небо. Но это лишь последний шаг восхищения. Восхищение не начинается там. Когда верующий привлечен небом и отходит от мира шаг за шагом, он становится все более и более далеким от мира. Между ним и миром разделение будет становиться все больше и больше, и оно будет более ясным. Когда же этот процесс будет завершен, верующий обнаружит, что проснется перед лицом Господа. Именно таким путем был восхищен Енох. Мы никогда не должны ошибаться, поддаваясь мысли о том, что восхищение – это нечто, что произойдет внезапно, или же что оно мгновенно изменит наше духовное состояние. Сейчас время для того, чтобы приготовить самих себя к восхищению. Опираясь на нашего возлюбленного, мы постоянно оставляем мир позади нас и выходим снова и снова, пока Господь не придет для того, чтобы нас забрать. Опираясь на своего возлюбленного. Она кажется бессильной и неспособной идти. Опираясь на возлюбленного. Она делает себя бременем, которое должен нести ее возлюбленный. Опираясь на своего возлюбленного. Все это подобно тому, как если бы состав бедра ее испытал на себе прикосновение. Опираясь на своего возлюбленного. Похоже, что она чувствует, что теснима сверх всякой меры, и похоже, что это длится до тех пор, пока не закончится путешествие пустыней. Только Господь может приготовить нас к восхищению. Жизнь доверия является незаменимой. Мы должны беспомощно доверять ему, пока Святой Дух не воскликнет: «Кто это, которая поднимается, опираясь на своего возлюбленного?» Господь отвечает и говорит, что это никто другой, как однажды грязный грешник, который был увиден благодатью, признан благодатью и спасен благодатью. Ее матерью является Божья жизнь и Божья благодать. Благодать Божия не является лишь снисходительностью Божьей. Божья снисходительность является лишь небольшой частью Его благодати. Божья благодать также включает в себя Его планы избрания перед основанием мира и искупления Его Сына и работу Святого Духа во времени. Все это является, согласно Библии, Божьей благодатью. Когда Божья благодать ищет и находит избранного грешника, она помещает его в тень Христа. Там он питаем жизнью, и там он рождаем. Когда он пробуждается, он обнаруживает, что находится в любви Христа. Яблоня является тем же самым бергамотным апельсином, что упомянут во второй главе. Она символизирует собой Христа, полного любви и полного расположения. Кто эта девица? Она никто другой, как грешник, спасенный благодатью. Благодарение Богу за то, что когда она впервые открыла свои глаза для того, чтобы увидеть мир, первым, что она увидела, был любящий и нежный Христос. Первым обнаруженным ею фактом был тот, что она находится в тени такого любящего Христа. Это было ее исходной точкой. Как уместно то, что она вспоминает об этом во время своей духовной зрелости. В стихе 6 говорится: «Положи меня, как печать, на твое сердце, как печать на твою руку, ибо любовь сильна, как смерть. Ревность жестока, как Шеол, ее вспышки огня, пламя Иеговы». Когда девица вспоминает о своем первоначальном состоянии, ей не остается ничего другого, как исполниться смирением. Ей не остается ничего другого, как вспомнить о своей пустоте, суетности ее переживаний, ненадежности своего разума и бесполезности своих исканий. Ее единственной надеждой является Господь. Она сознает, что не от ее собственной выносливости зависит то, сможет ли она продержаться до конца. Но зависит это от сохранения ее Господом. Никакое духовное совершенство не может сохранить человека до Господнего возвращения. Все зависит от Бога и от Его хранящей силы. Когда девица это сознает, она не может удержаться от восклицания: «Положи меня, как печать, на твое сердце, как печать на твою руку». Сердце – это место любви, в то время как рука – это место силы. «Положи меня навсегда, подобно печати на твое сердце и неизгладимо, как печать на твою руку». Подобно священникам, которые несли израильтян на своей груди и на своих плечах, помни меня постоянно в своем сердце и поддерживай меня своей рукой. Я знаю, что я слабая и пустая, и я осознаю свое бессилие. Господь, я беспомощный человек. Если я попытаюсь сохранять сама себя до твоего прихода, это лишь принесет позор твоему имени и доставит потерю мне самой. Твоя любовь и сила – моя единственная надежда. Я любила тебя и раньше, но я знаю ненадежность этой любви. Теперь же я взираю лишь на ту любовь, которой ты меня любишь. Я держала тебя однажды в своих руках, и казалось, что то была крепкая хватка. Но теперь я осознаю, что даже моя самая сильная хватка является всего лишь слабостью. Я доверяю тебе не моей держащей силе, но твоей держащей силе. Я больше не смею говорить о своей любви к тебе. Я больше не смею говорить о моем удерживании тебя. Начиная с этого момента, все зависит от твоей силы и твоей любви. Твоя любовь сильна, как смерть. Кто может поколебать смерть? Ни вздохи родителей, ни слезы жен, ни печаль друзей не могут вернуть человека из смерти. Смерть удерживает своих пленных и хранит их в своей руке крепко, неумолимо и непоколебимо. Если ты любишь меня, то я не поколеблюсь, потому что твоя любовь никоим образом не может быть слабее смерти. Если ты любишь меня, твоя ревность последует за твоей любовью. Твоя ревность будет жестока, как Шеол. Безусловно, ты будешь упрекать и будешь искать совершенство. Ты не позволишь, чтобы что-либо разделяло с тобой мое сердце. Даже если бы тебе уже принадлежала большая часть меня, ты все равно не был бы удовлетворен. Твои глаза не выносят зрелища осквернения миром или узурпирования другими любовниками тех, кто принадлежит тебе. Ты ревнив. С начала времен ты был ревнивым Богом. Исход, 25 стих. «Разве твои апостолы не сказали нам о ревности Божьей» 2 Коринфянам 11:2? «Если ты ревнуешь, кто может устоять против твоей ревности?» «Что может устоять против твоей ревности?» «Ты уничтожишь всех своих врагов, ты удалишь все препятствия до тех пор, пока ты не станешь уникальным Господом, Богом всех и несравненным Царем. Таким вот образом я буду защищена, и мое целомудрие будет сохранено до тех пор, пока я не увижу твоего лица». Ревность безжалостна, как Шеол. Что может быть более жестоким, чем Шеол? Человек может быть самой милой, самой восхитительной или самой замечательной личностью из всех живущих, но когда приходит Шеол, чтобы предъявить свое право на грешника, его не будет заботить то, является ли человек милым или восхитительным. Никакие слезы, печали или мольбы не коснутся его сердца. Он не знает милости и сострадания. У него нет ни чувств, ни симпатий. Он безжалостен. «Так как я посвятила себя тебе в качестве целомудренной девы, то если ты увидишь что-либо во мне, возбуждающее твою ревность, ты, конечно же, начнешь наносить ему удары. И чего бы это ни стоило тебе, ты полностью победишь». Могут быть любящие друзья, близкие родственники, или же мольбы, упрашивания и плач тех, кто дорог мне и кого я люблю. Но ты не обратишь внимания ни на что из этого. Тебя заботит лишь твое собственное чувство. Но это единственный путь для меня быть сохраненной. Ее вспышки – вспышки огня, пламя Иеговы. Иегова есть огонь, Евреям 12:29. Его любовь и ревность также подобны огню, который сжигает все, что может быть сожжено. Все, что не вечно, что может уйти, что является частью мира и что исходит из человека, будет сожжено. В 7 стихе говорится: «Многие воды не могут потушить любовь, и потоки не зальют ее». Если бы человек отдал все богатство своего дома за любовь, к нему отнеслись бы с полным презрением. Многие воды символизируют собой испытания, через которые проходят верующие. А потоки символизируют собой преследование врага. Любовь Бога и огонь его любви не могут быть потушены преследованиями. Если он нас любит, никакое испытание и никакое преследование никак не могут нам повредить. Эта любовь не может быть куплена за деньги. Другими словами, она невозместима. Мы не можем заменить эту любовь языками людей или ангелов. Мы не можем заменить эту любовь даром пророчества, знанием тайн, всем знанием или всей верой. Даже если бы мы раздали все, что имеем для того, чтобы накормить других, и отдали в жертву свое тело, чтобы нам было чем похвалиться, все равно мы были бы презираемы. Все это является лишь частью богатства дома человека. Любая попытка обменять любовь на все это приведет лишь к тому, что мы будем презираемы. Итак, если положение вещей таково, то мы не сможем заслужить его любви большим количеством работы, своим пожертвованным временем или своими напряженными служениями. Мы лишь можем отдать ему себя, чтобы нам стать объектом его любви. В 8 стихе сказано: «У нас есть маленькая сестра, и у нее нет грудей. Что нам сделать для нашей сестры в день, когда за нее будут свататься?» Человек, который живет в Господней любви, не может забыть, что существуют и другие, которые тоже должны быть любимы Господом. Перед тем, как девица уйти для встречи с Господом, она вспоминает о тех, кто менее зрел. Она говорит о своей малой сестре, у которой есть жизнь, но чья вера и любовь не выросли до такой степени, которая позволяла бы ей иметь любовь и расположенность к Господу. Союз девицы с Господом уже совершенен, следовательно, она может свободно выражать все свои чувства перед Богом. Что нам сделать для нашей сестры в день, когда за нее будут свататься? Эта маленькая сестра еще ничего не знает о жизни любви. Но когда вечный возлюбленный начнет вводить ее в общение любви посредством Духа Святого, что мы будем с ней делать? В том, что касается ее жизни, она младшая сестра. В том же, что касается ее жизни и любви, две ее груди еще не развились. Нас беспокоит эта группа людей, и на нас лежит бремя заботы о них. Господь не будет удовлетворен их состоянием. Брачное предложение ничем нельзя заменить в жизни верующего. Хотя каждый верующий и имеет полную свободу в том, чтобы принять или отвергнуть его, все же Господне требование любви одинаково в отношении всех. Как следует нам помогать этой нашей малой сестре? Девица поднимает вопрос о тех, о ком она всегда заботилась, и кто моложе ее. Она ставит этот вопрос перед Господом для того, чтобы обсудить их состояние вместе с Ним. так как она живет поистине, воля Господня, она может сказать «есть у нас». Она знает, что ее забота является Господней заботой. Следовательно, она говорит «мы». Она знает, что ее желание является также и Господним желанием. И так она говорит «мы». Союз совершенен, более нет разделения. Поэтому молитвы больше не являются просьбами, но высказыванием Божьей воли. В стихе 9 говорится: «Если она будет стеной, мы построим на ней серебряные зубцы, а если она будет дверью, мы обложим ее кедровыми досками». Если она будет стеной. Если есть что-либо от Бога, побуждающее эту сестру строить разделение между собой и тем, что не от Бога, подобное стене, тогда мы построим на ней серебряные зубцы. Мы построим на ней все исходящее из искупления, являющееся высоким и благородным. Если она утвердилась в жизни отделения посредством Святого Духа, мы построим на ней плод искупления. Если она дверь, то другие войдут в Божье знание через нее. Мы обложим ее кедровыми досками. Мы добавим к ней Христову небесную человеческую природу. Слово «дерево» символизирует собой человеческую природу, в то время как кедровый сок. Таким образом, кедровое дерево символизирует собой Христову небесную человеческую природу, его прославленную человеческую природу и его небесную человеческую жизнь. Девица больше не делает того, чего ей хочется, она делает все вместе с Господом. Хотя слова и исходят из ее уст, они представляют собою мысли Господа. В стихе 10 говорится: «Я стена, и мои груди, как башни. Тогда я была в его глазах, как та, которая нашла мир. Я стена. Я уже являюсь отделенным человеком. Господь отделил меня от всего нечистого, грубого и обыденного. Мои груди, как башни. Моя вера и любовь основаны на моем отдалении от мира. Господь утвердил меня, и две мои груди больше не являются неразвитыми, они подобны башням. Я достигла того уровня, где я являюсь человеком, обретшим мир в его глазах». Слова «достигла полноты» в английском переводе можно перевести как «нашла мир». Это значит, что я могу покоиться. Таким образом, жизнь мира основывается на жизни отделения, которое в свою очередь основано на развитии веры и любви. Девица произносит короткое свидетельство и показывает, что в ней нет помышлений о самодовольстве. Она может сказать, что является стеной, и может сказать, что две ее груди подобны башням. Но в глазах Господа она считает себя получившей мир. В стихе 11 говорится: «У Соломона был виноградник в Алгамоне, он сдал виноградник хранителям. Каждый должен был приносить за его плоды 1000 сиклей серебра». Перед тем, как верующие будут восхищены. Святой Дух хочет, чтобы они обратили внимание на одну вещь – на награду за работу. У Соломона есть его виноградник, они являются его полями. И он отдает их в аренду смотрителям. Работа Господня – это не наша работа. Нашим положением навечно остается положение распорядителя. Мы лишь несем вахту, наблюдая за его делом. Когда он придет, тогда то, что он нам доверил, вернется к нему. Ваал-Гамон означает «господин всего». Это указывает нам на то, что Господь, как Соломон, является господином всего. Он также наш господин. А повеление Соломона состояло в том, что распорядители могли собирать плоды для себя, но за эти плоды они должны были отдавать Соломону 1000 слитков серебра. Господь даст также и нам плоды того, что верено в наше распоряжение, зачем мы ухаживаем и что мы взращиваем для Него сегодня. Это будет нашей наградой. Ничего из того, что мы делаем для Господа, не окажется напрасным. Даже за данную нами чашу воды нас ожидает награда. Каждый должен был приносить за его плоды 1000 сиклей серебра. Соломону также достанется принадлежащая ему часть. 1000 слитков серебра – это отчет, который мы должны давать Господу. Это отличается от того, что записано в 19 главе Луки и в 25 главе Матфея. Там мы видим различия, основанные на наших дарах. Здесь же каждый распорядитель должен будет отдавать Господу 1000 слитков серебра. Когда мы предстанем перед судным престолом, у Господа к каждому из нас будет определенное минимальное требование. Этим требованием является 1000 слитков серебра, о которых здесь говорится. В стихе 12 сказано: «Мой виноградник, который принадлежит мне, передо мной. 1000 тебе, Соломон, и 200 тем, кто охраняет его плоды». Девица теперь отделяет себя от других распорядителей. Она необычный распорядитель соломоновых виноградников. Соломон дал ей однажды виноградник, следовательно, у нее есть свой собственный виноградник. Этот виноградник сейчас передо мною, что значит, что виноградник принадлежит ей, Бытие 13.9, и что он находится под ее управлением. Согласно праведности, распорядители должны платить Соломону 1000 слитков серебра. Согласно же любви, должна ли девица делать менее того, что требует закон? Конечно же нет. Она должна отдать Соломону 1000 слитков серебра. Здесь мы видим два вида служения. Некоторые служат в соответствии с законом, в то время как другие служат в соответствии с любовью. Некоторые служат из страха, в то время как другие служат из благодарности. Для некоторых их служение является обязанностью, в то время как для других их служение является радостью. Хотя девица и стоит на более высокой почве, чем другие, и хотя она и находится во взаимоотношениях любви с Господом и отличается от тех, кто служит ему из чувства обязанности, тем не менее она дает не меньше того, чего требует Господня обязанность. Не только Соломон получает что-то. Те, кто смотрит за плодами, тоже что-то получают. Девица воздает справедливую славу и хвалу всем тем, кто помогает ей в работе. Она не присваивает себе ту часть, что по справедливости принадлежит им. Да не узурпируют Божьи дети славу своих соработников. В день, когда Господь будет давать награду своим соработникам, девица будет включена в число тех, кто ухаживает за плодами. Она получит 200 слитков серебра. Согласно праведности, она должна получить лишь плоды, а не серебро. Однако все те, кто служит Господу в любви, обнаружат, что если они не будут относиться к работе Господней как к коммерческому предприятию, Господь, в свою очередь, тоже будет вознаграждать их не на коммерческой основе. Вдобавок к плодам, законополученным девицей, Господь облекает девицу славой. Судный престол должен быть чем-то подобным описанному в книге Матфея. Однако здесь ударение делается не на ответственности, но на любви. Вопрос труда и вознаграждения не должен был бы и упоминаться. Однако Святой Дух упоминает о нем с точки зрения любви, не с точки зрения ответственности. Этот вопрос упоминается потому, что упоминание это соответствует принципу всей книги. В стихе 13 говорится: «О, живущий в садах, мои товарищи прислушиваются к твоему голосу, дай мне услышать его». На языке оригинала первое предложение звучит так: «О, ты, обитающий в садах». Местоимение «ты» относится к Господу. Слово «сады» употреблено во множественном числе. Господь не только обитает в саду девицы, но обитает также и во многих других садах. Он Господь, который обитает в сердцах людей. Он обитает не только в сердце того, кто следует за ним абсолютным образом, но обитает в сердцах всех тех, кто доставляет ему удовольствие. Девица обращается к нему в соответствии с такими взаимоотношениями. Она говорит ему: «Друзья-товарищи прислушиваются к твоему голосу». Употребленное здесь слово «прислушиваются» значит, что слушает каждый. Все те, кто ищет Господа вместе с ней, занимают с ней одинаковое положение. Они подверглись воспитательным мерам, и они знают бесполезность говорения и пользу внимания слушания. Они знают, что им необходимо быть медленными на слова, для того, чтобы быть быстрыми на слышание. Как девица, так и все они уже не такие разговорчивые, какими были прежде. Они больше не болтают о своем состоянии перед Господом сразу же, как только они приобретают некоторый опыт. С таким поведением они расстались. Они больше не добиваются возможности говорить столько же, сколько говорят и другие, и они больше не говорят ради самого говорения. Внутри тех, кто не может остановиться в своих разговорах о незначительных обыденных вещах, все еще царствует земная жизнь. Но эти люди слушают. Они занимают положение слушателя. Они знают, что их жизнь зависит от слов Господа, и их работа зависит от повелений Господа. Они будут лишь слушать, потому что они и не могут, и не будут никогда больше двигаться сами по себе. Без слов Господних у них не будет никакого откровения, света или знания. Жизнь верующих держится исключительно на Господнем говорении. «О Господь! Пока мы внимательно ожидаем, даруй нам слышание. Если ищущие находят, и стучащим отворяют дверь, то даруй нам слышание и сделай нас способными слышать. Если Иегова не будет говорить нам, мы уподобимся мертвым. Что за польза от слышания чего-то, если оно не было услышано действительным образом? Итак, Господи, пожалуйста, позволь нам слышать Твой голос, потому что только это слышание может вести нас и руководить нами, пока Ты не вернешься. Девица к настоящему моменту усвоила свои уроки, поэтому она в конце возносит такую глубокую молитву. В стихе 14 говорится: «Поспеши, возлюбленный мой, не будь подобен серне или молодому оленю на горах благовоний». Это те же слова, что записаны во 2 главе, в 17 стихе. Это та же самая молитва, но в обоих этих случаях говорится о разных вещах. В этой книге пустыня упоминается дважды, и точно таким же образом дважды упоминается приход Господа, как серны или молодого оленя на горах благовоний. В первый раз о горах упоминается в связи с общением Господа с верующими. Там показано, как Он стремится к совершенному общению с верующими. Но тени там еще не убежали, и день еще не настал, то есть Господь еще не пришел. А подчеркивалось общение. Поэтому мы видели Его на горах разделения. Он убирал с пути все, что создавало это разделение. Но во второй раз говорится о втором приходе Господа. Этот приход еще в будущем, и хотя он может быть очень близок, никто, тем не менее, не знает, когда он произойдет. В связи с ним не упоминается определенный промежуток времени, как было во второй главе. Рассматриваемый здесь вопрос не является вопросом общения, следовательно, в этом стихе говорится не о горах разделения, но о горах благовоний. Здесь описано состояние Господнего пришествия и Его царства. В то время мир будет изумительным и чудесным, подобным горам благовоний. Затем переживания и опыт девицы станут подобными капле воды, которая исчезнет в океане. Больше не найдется места усовершенствованию, хотя потоки может всегда течь все глубже и глубже. В мире останется лишь одно – ее тело. Все остальное ушло в другой мир. Поэтому ей не остается ничего другого, как воскликнуть «Беги, возлюбленный мой» или «Торопись, возлюбленный мой» – примечание переводчика. «Прибеги так быстро, как косуля или молодой олень». Пусть твой приход в твоем царстве будет подобен появлению косули или молодого оленя на горах благовоний. Хотя любовь совершенна, чего-то все-таки еще не достает. Когда же он придет, вера обратится в факты, и хвала заменит собой молитву. Любовь обретет свое завершение в безоблачном совершенстве, и мы будем служить ему в безгрешной сфере. Что это будет за день? Господи Иисус, приди скорее». Конец книги.